знакомыми позывными. Приветствуем всех, настроившихся на волну 11.50 в районе Большого Сиэтла. Напоминаем, что в это время, в среду с 6 до 7 часов вечера выходит в эфир наша еженедельная передача «Радио на пути». У микрофона ее ведущий Вадим Гетман. Сердечно приветствую также и тех, кто слушает нас по каналам интернет-радио, где нас можно услышать в это время с 6 до 7 вечера в среду и с повтором на следующий день в четверг с 5 до 6 часов утра. На пути.инфо этот сайт. Также слушайте нас на сайте Церкви Спасения, там наши архивы salvationbaptistchurch.com. Сегодня предлагаем вам послушать проповедь Вилли Дика на тему ученичества. Иисус Христос сказал, что только тот, кто возьмет крест его, достоин идти за ним. Что значит быть учеником Иисуса Христа? Есть ли разница между тем, кто просто уверовал во Христа, и его учеником? Эти темы поднимаются сегодня в той беседе, которую брат Вилли предложит вашему вниманию. Кроме того, в нашей программе прозвучат некоторые музыкальные произведения в исполнении Вилли Дика. Thank you.
Тему, которую я сегодня хотел предложить вам, она, с одной стороны, очень простая, с другой стороны, очень насущная. Мы прочитаем один стих из Евангелия от Луки, 6 глава, 13 стих. «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Иисус Христос сказал такие слова, что «Я пришел взыскать и спасти погибшие». Он Творец во плоти. И Он знает, что Он делает. Он знает, почему Он это делает. Он знает цель всего того, что Он делает. И Он ничего не делает просто так. За всем этим стоит определенная цель, стратегия, метод. Он избирает себе 12 учеников. Кажется, ничего такого особенного. И тем не менее, если мы прослеживаем, что это значит или будет значить для всего мира, мы поймем, почему Он это сделал. Страдания Иисуса Христа, смерть за нас и воскресение. Все это кануло бы в забытие, если бы Иисус не избрал 12. То есть Он не просто так избрал их. У Него была цель их научить чему-то. Показать что-то. Чтобы они стали Его последователями. Интересно, если мы открываем последнюю главу Матфея, 28-ю, и читаем последние стихи, там написано: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Теперь почитайте английский перевод. Не, включите снова. Почитайте английский перевод вот этого места. «Therefore go and make disciples». В чем разница? Не просто проповедуй Евангелие, чтобы люди покаялись. Не эта цель. Иди и делай учеников. А в чем разница? А разница громадная. Многие люди слышат о Христе, многие люди принимают Иисуса Христа, но когда Иисус висит на кресте, все разбегаются. И когда на церковь гонение, вся церковь разбегается, остаются одни ученики. Никто, кроме них. Вот в чем разница. Я раньше не понимал этого простого принципа. Профессор пожилой в семинарии, где я учился, он говорил: если вы проповедуете Иисуса Христа и не можете позаботиться о человеке, чтобы он потом был научен и остался в церкви, не зовите его вообще. Я думал, ну как-нибудь-то Господь позаботится о нем. Наше дело во свидетельство, остальное дело Бога. Что интересно, Бог нам дает повеление другое. «Go and make disciples». Don't just preach. Иди и делай учеников. Что это значит? Это не просто проповедовать один раз и все на этом. Это открыть свое сердце, показать личным примером. Это научить основным принципам Евангелия, провести время качественное с человеком, показать ему, где ты живешь, открыть свой дом для него, позволить ему поспать с тобою 3,5 года, чтобы он видел тебя и твою жизнь изнутри, и он сказал: «Я хочу быть таким». Этому Богу, который этого человека так изменил, я хочу тоже служить. В чем ученичество раньше отличалось от ученичества сегодня? Да в том, что раньше ученики, они жили с учителем. Вы представляете себе? Они живут вместе, они все видят. Они видят, как ты обращаешься с другими людьми, с детьми, с родителями. Какое у тебя отношение к Богу, как ты молишься, как ты решаешь конфликты, проблемы. Они тебя изучают всего. И даже самые твои уязвимые моменты ты не можешь скрыть, потому что они всегда рядом. Но когда мы лично вот так соприкасаемся с человеком, у него есть шанс измениться. И без этого личного соприкосновения с человеком, без этой инвестиции в него, времени, пота, энергии, ничего не происходит. И большинство из нас не ученики, а просто люди, которые однажды познали Бога и на этом остановились. Вы скажете: быть не может. Именно так. Потому что ученик всегда в свое время становится учителем и приобретает тоже учеников. А если у нас их нет, то мы не ученики. Так просто. Go and make disciples. Иди и делай учеников. У меня дара нет на это. Иисус не спросил, есть дар у тебя или нет. И это не служение дара. Это повеление Иисуса Христа. Ко всем. Независимо, какой у тебя дар. Иди и делай учеников. Не просто проповедуй даже, а инвестируй в людей. Откройся для них. Позволь им войти в твою жизнь. Понаблюдать за тобою. Открой свой дом. Встретил одного американца. Зовут его Билли Хэнкс. У него организация International Evangelism. И по жизни, это стиль его жизни, проповедовать Евангелие. Но не просто проповедовать Евангелие, а делать учеников. Если кто-то с ним рядом сидит в самолете, ему не повезло. Потому что он услышит Евангелие, но не только. Он даст ему возможность стать учеником, если он захочет. Звонит ему один наркоманит. Молодой парень погибает. Он говорит: говорит ему: «Билли, можешь мне помочь?» Он говорит: «Если ты хочешь, пожалуйста. Вот мои условия, на которых я тебя могу принять. Но я буду учить тебя. Ты будешь как сын мой». Он говорит: «Согласен». 4 года проходит. Человек стал учеником, увидел, как живет его учитель, как он подражает Христу практически. Он ел с ним, молился с ним, питался с ним, работал с ним. Ему больше наркотики не нужны. Он свободен. Он стал учеником. В него кто-то что-то инвестировал. Кто-то потратил время. И без этой траты времени на другого человека другой человек не меняется. Недостаточно проповедовать даже с кафедры. Нужно, чтобы человек стал учеником. Его нужно обучать. В него нужно инвестировать, тратить время на него. Без этого у нас успеха не будет. Иисус лично избирал учеников. Первый был Иоанн и Андрей. Они оставили Иоанна Крестителя и сказали: «Рави, где живешь? Можно к тебе домой?» Он говорит: «Пойдемте». Андрей говорит Петру. Иисус им сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков. Я научу вас чему-то. Следуйте за мною». Потом Филипп. Филипп находит Нафанаила. Другие. Начало его публичного служения Иисуса Христа как будто бы не имело никакого видимого эффекта на всю религиозную жизнь того времени. Он избирает учеников: «Да пройди быстренько по всем городам и проповедуй». Нет, у него другая цель. Всю свою жизнь, все, кем он является, в них вложить. В 12, не в массу. На массу ты не можешь себя растратить. И поэтому Иисус берет всего 12 учеников. Он избрал тех, которые хотели учиться. Они оставили свои сети, оставили родителей, дома свои, оставили свое привычное занятие, оставили работу. Они искали выхода. Потому что Филипп сказал: «Мы нашли того, о котором пишут пророки. Мы нашли его. Мы его искали, и мы его нашли». Нельзя трансформировать мир, не изменив первого человека. Невозможно достичь мира, если первый не изменен. Из 12 написано, он избрал 3. Только они видели определенные вещи, которые никто, кроме них, не видел. То есть из всей массы он избирает 12, а из 12 он избирает 3. И это его самые близкие друзья. Петр, Иоанн и Иаков. Они вместе с ним на горе Преображения. Он только им открывает это, только их погружает в более глубокое познание, кто он, как Сын Божий. Только им он разрешает идти с ним в Гефсиманию и видеть, как он борется, как он прощает, как он выходит из своего состояния. Он готовит не просто лидеров, Он готовит лидеров для лидеров. Он готовит тех, которые будут вести церковь. И когда все будут разбегаться, эти останутся. Интересно, что ученики, кроме одного Иуды, все были согласны за Иисуса отдать жизнь. Дорогие мои, если нам сегодня сказать пойти проповедовать на Ближний Восток, и это нам может стоить жизнью, а мы говорим спасибо. Они не боялись. Вот в чем разница ученика, который прошел школу у Спасителя, и просто человека, который когда-то принял Иисуса и дальше не растет, и отношения с Ним не углубляются. Когда Иисус воскресил дочь Иаира, написано, что Он взял с собой только Петра, только Иакова и Иоанна, только троих. В Галатам апостол Павел пишет, что он, когда ходил в Иерусалим, он встречался с Петром, Иаковом и Иоанном. Они названы столпами. На них все зиждется. Им Иисус больше времени уделял, чем всем другим. Им больше поручал, чем всем другим. Принцип очень простой. Внимание Христа обращено на эту маленькую группку учеников. И когда другие, слыша его проповедь, говорили, кто может это слышать? И переставали со Христом ходить. Он спрашивал 12, вы не хотите отойти? Как будто бы его это абсолютно не беспокоило, что другие перестали ходить. Он знал, что те, которым он открыл свое сердце, они больше не уйдут. И Петр сказал, Господи, куда нам идти? Ты пленил нас. Ты открыл нам Бога. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Куда нам теперь идти? Все, ты нас связал. Мы с тобой на смерть пойдем. До этого они еще не понимали до конца, что они говорили, но желание было, по крайней мере. И потом большинство из них, мы знаем историю, они закончили жизнь мученической смертью. Они не могли больше оставить Иисуса. Потому что Иисус им открыл свое сердце полностью. Он их сделал своими учениками. Двенадцать учеников его должны были понять истину. Иначе все напрасно. Смотрите, как Иисус молится в Иоанна 17 главе. Иоанна 17 глава, 17 стих. Он говорит, освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так я посылаю их. Он молится, говорит, не о всем мире, но о тех, которых Ты мне дал. Почему Ты, Иисус, не молишься о всем мире? Это бесполезно. Если не иметь 12 учеников, мир останется без Христа. Если не иметь последователей, которые готовы свою жизнь отдавать за Евангелие, Евангелие до мира не дойдет. Поэтому Иисус говорит конкретно, не о всех молю, 17 глава Иоанна, 6 стиха. Я открыл им имя Твое. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире». Парадоксально, Иисус говорит: «Я не молюсь о всем мире, о них молюсь. Их сохрани, их утверди. И если ты их утвердишь, то мир уверует по слову их». И это Он говорит в 17 главе, 20 стиху. Дальше Он говорит: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Он передал. Он говорит: «Отец, они уразумели. Они уразумели. Я передал им Твое слово, а они приняли. Они Мои последователи. Они продолжат то, что Я начал». Поэтому Иисус мог спокойно идти на небо. Он знал, в чьи руки Он верил все свое царство здесь на земле. Иисус не был обеспокоен сиюминутным результатом своего служения. Его не беспокоили, сколько он лайков получил на Фейсбуке. Абсолютно. Его не беспокоили, был ли он на первой странице в газетах местных. Бегали ли за ним с видеокамерами. Вы знаете, что парадоксально? Он, наоборот, убегал от этого. Мы хотим, чтобы нас свет освещал. Чтобы на Ютьюбе нас 50 тысяч человек посмотрели. А Иисус говорит: никому не говори, что я с тобой сделал. Почему? Потому что у Христа совсем другая цель. Он не хочет впечатлить толпу. Он хочет трансформировать человека. Одного за другим. И без инвестиции жизни своей в людей это невозможно. После своей смерти в горнице, когда сошел Дух Святой, было всего 120 человек. Кажется, так мало. Это крупинка из всей человеческой массы. Иисус ушел. Все. Но этого было достаточно, чтобы Евангелие дошло даже до наших дней. Да, вы скажете, Иисус не оставлял и толпу, абсолютно верно. Он учил, как власть имеющий. Он исцелял. Он их даже кормил, но не это была его цель. Человек не меняется по команде. Мышление человека не меняется по команде. Я тебе сказал, думай теперь иначе. Не работает. Человек меняется только тогда, когда мы с ним проводим время. Писание говорит: худое сообщество развращает добрые нравы, но доброе сообщество, оно строит эти добрые нравы, формирует их. Все наше мышление формируется, если рядом кто-то есть, кто в нас инвестирует себя полностью, всецело. И говорит: я тебя научу. Иисус даже скрывался от толпы. интересное место есть, что когда он услышал, что другие говорят, что он больше приобретает учеников, чем Иоанн Креститель, написано, он оставил это место и ушел. Когда он услышал, что его хотят сделать и прийти тайно сделать царем, он оставил их и ушел. Он скрывался от людей. Да, его находили, но его цель была не толпа. Дорогие мои, посмотрите, какой простой принцип. Его цель не публичное служение, а то, которое никто не видел из толпы. Личное, частное, скрытое от глаз. Именно это личное, частное, скрытое от глаз влияет на мир, спасает мир, приводит других к учителю. Без этой инвестиции личной невозможно. Просто невозможно. Братья говорили ему: «Яви себя миру». Ученики говорили: «Почему ты хочешь нам открыться, а не миру? Ты же для мира пришел». Они не понимали, что он их научит, а они понесут это слово во все уголки земного шара. Тот, которому дана вся власть на земле и на небе, имеет всего 12. И он в них инвестирует. Потому что толпа, народ, это всегда овцы без пастыря. На то время религиозные лидеры того времени, они контролировали всей толпой. Достаточно было им сказать, что мы исключим вас из синагоги, и Иисус не нужен. Из-за страха, из-за своего социального положения. До сих пор люди не хотят следовать за Иисусом Христом. Они не готовы платить цену. И пока я не научу человека платить цену за свою веру, он не может быть учеником. Он остается этой внешней толпой. И поэтому в церкви будет меньше людей, когда нас будут преследовать за Евангелие. Потому что останутся только те, кто готов платить цену, кто был учеником Иисуса настоящим. Смотрите, что происходит. Толпа меняла свое отношение. На вербное воскресенье мы вспоминаем, его несли на руках. Они кричали: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Несколько дней позже написано, что книжники, фарисеи, саддукеи, священники возбудили народ. Что делать? Кричат: «Распни его! Дай нам Бараву!» Теперь подумайте хотя бы на минутку, что Иисус не имел бы 12 учеников и инвестировал бы себя вот в эту толпу, которая сегодня говорит одно, а завтра другое. И наслаждался бы 3,5 года этим вниманием и почестями. И умер бы. А кто понесет это дальше? Толпа? Нет. Никто бы не понес это дальше. Ты должен быть готов умереть за истину. Только тогда ты можешь нести это дальше. А чтобы умереть за истину, ты должен сильно любить Иисуса. Сильно. А чтобы сильно любить Иисуса, ты должен знать Его. Потому что знать Его и не любить невозможно. Поэтому Иисус открывался своим ученикам. 3 года инвестиций принесло плод. 3 года инвестиций принесло плод. Как зерно падает в 30 крат, в 60 или в 100. Дорогие мои, количество без качества или, скажем, ученичества – это мертвая масса. Количество без ученичества – это толпа, которая меняет постоянно свое мнение. И рано или поздно Христа предаст. Поэтому нам нужно не количество, а нам нужно ученичество. Go and make disciples. Делай учеников, не просто проповедуй о Христе. Делай то, что делал Иисус. Что прям 3,5 года мне взять человека и помочь ему встать на ноги? Да, именно об этом идет речь. Возьми на 3,5 года хотя бы 1, 2, 3 людей и инвестируй свою жизнь в них. И ты увидишь, какие чудеса Бог будет творить в жизни этих людей. Когда ты скажешь: моя жизнь – это ваша жизнь. Мой стол – ваш стол. Мой дом – ваш дом. Когда они увидят, как ты молишься, как ты служишь Богу, они скажут: я хочу тоже так жить. Писание говорит: помните наставников ваших. Иногда думаешь: а я их имел? Где они? Где они? Разве наставник тот, который хорошо умеет говорить? Где тот человек, который сказал: я тебя научу? Я тебе покажу, кто Бог через меня. Ты увидишь это. Я встретил автора книги «The Master Plan of Evangelism» Колмана. И он рассказывает, что после развала Союза он приехал в Украину. И они говорят: несколько церквей собрались, давайте сделаем массовую евангелизацию. А он говорит: хорошо. И потом что? Что Билли Грэм мало массовых евангелизаций делал? Где все люди эти? Он говорит: потом что? У вас есть конкретно люди, которые будут потом заниматься теми, которые поверят? Мы даже не думали об этом. Он говорит: хорошо. Приготовьте 4 новых команды. Арендуйте в городе 4 новых места. И мы будем основывать 4 новые церкви. Где с людьми будут заниматься. Где команда будет с этими людьми заниматься. И все, которые придут к Богу на этой евангелизации, мы им скажем: вот 4 адреса. Завтра приходите, мы вас там ждем. Начинается ученичество. Он говорит: мы точно так и сделали. Я не помню, в каком-то районе было, но он говорит: 3 церкви до сих пор существуют. Люди поняли, что не просто проповедовать Христа, а нужно сделать человека учеником. то должно делать и другого не оставлять. Вначале, кажется, успех этой гениальной стратегии Иисуса Христа не виден, но только так мы достигаем весь мир. Мы говорили вчера на семейном вечере о том, насколько важно иметь внутреннее содержание, чтобы публичное служение отвечало этому внутреннему содержанию. У нас очень часто публичное наше служение идет в ущерб нашему отношению с Богом, нашей тайной комнате. Мы забыли, что это такое. Мы забыли, как молиться, как общаться с Богом. Нам хочется сейчас успеха, без того, чтобы положить основание в тайной комнате для этого успеха. Без того, чтобы нам инвестировать себя в одного, в двух. Но это же никто не видит. Какая-то мама говорит, этого же никто не видит, что я дома делаю. А никто и не должен видеть. Привожу на память нелицемерную веру, которая была в бабке твоей Лаиде, в матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. Ничего не надо видеть. Нам нужно понимать, что результат может 10-20 лет спустя быть. Это не имеет значения. Иисус не заботился результатом на сейчас. Он инвестировал на тысячелетия вперед. И поэтому другой стратегии он выбрать не мог. Посмотрите, простая женщина. Сюзанна Весли. Все про нее, наверное, слышали, читали. Она была 25-м ребенком в семье. У самой было 19 детей. Она столько горя пережила, потому что один за другим дети умирали. Но те, которые остались, когда мужа еще целый год с ней не было, она ему писала в письме: «Я не могу оставить моих детей без внимания, без Слова Божьего. Я должна сделать то, что ты должен делать, а мужа нет». И знаете, что она делала? Она не ездила по конференциям, она не выступала. Она назначала время один на один для каждого ребенка. И она свое сердце ему открывала. И она налаживала с ним контакт эмоциональный, заботьтесь о его сердце, о его переживаниях. И это наставничество, которое мир не видел, не знал, дало миру двух реформаторов: Джона Весли, Чарльза Весли. И через них миллионы людей познали Иисуса. А где это началось? Это началось в тайной комнате, где ты скажешь своему ребенку: я хочу тебя научить жизни. Я хочу свое сердце тебе открыть. Я хочу с тобою время проводить, не с телевизором. Вот это ученичество. И когда мы не обеспокоены результатом сиюминутным, но инвестируем в одного, в двух, в трех, которые совсем рядом с нами, и понимаем, что это намного важнее любого публичного служения, то Бог это малое благословляет. И она приносит громадный плод. Она не знала об этом? Нет. Но Бог знал, как это простая инвестиция времени в жизнь детей принесет плод в свое время. Дорогие мои, 2 Тимофея 2:2 написано очень просто. Что ты слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить, и других научить, и других научить, и других научить, и других научить. Делай учеников. Посвяти свою жизнь тому, чтобы выбрать 2, 3, 12 человек, не больше. Чтобы ты мог все свое сердце им отдать. И Бог эту тайную работу твою дома, которую никто не видит, благословит. Интересно, в миру так говорят, что за каждым великим человеком стоит великая мама или жена. И ведь это где-то правда. Кто-то брал ребенка за руку и вел. Кто-то ему показывал, как что делать. А у нас сегодня нет ни материнства, ни отцовства. У нас есть бизнесмены. У нас есть успешные люди, которые с утра до ночи работают. Но никто больше не хочет инвестировать в следующее поколение. Никто. И поэтому наши дети не хотят больше слушать нас. Выход есть, если мы вернемся к тому, что делал Иисус. И начать нужно с нашей семьи, с наших детей. Им нужно время дать. Соломон говорит следующее. «И я был сын у отца, нежно любимый и единственный у матери моей. И Он учил меня. И я был сыном отца, и отец меня нежно любил. Он брал меня на руки, и Он учил меня. Когда я стал ходить, Он со мною ходил и помогал мне, и учил дальше. Я помню, приехали в одну церковь, мы проводили душепопечительский тренинг там. И я вызвал пару на лайф-консультацию. Знаете, в России, в Украине люди оказываются открытее, чем мы здесь в Америке. И они способны выйти перед всеми открываться. Молодая пара. И первый вопрос, который я задал через мужа жене, я спросил, о твоем сердце кто-нибудь когда-нибудь в жизни заботился? Ты чувствовал эту заботу? Эта молодая женщина, девушка заплакала и говорит, я дальше не могу говорить, потому что обо мне никто никогда не заботился. сегодня вырастает поколение, которое не хочет больше нести то, что нам передали наши родители. Потому что нам нужно что-то большее, чем просто провести время с ребенком. И это наша самая большая проблема. И я говорю это по отношению к себе в первую очередь. Ребенок говорит, обо мне никто никогда, ни мама, ни папа не заботились. Он не может нести дальше истину. Если мы не были отцом, не были матерью, не инвестировали себя в двух, в трех, как это делал Иисус, то наше служение будет бесплодным. Поэтому Иисус, Сын Божий, ошибки не сделал. Ему не нужны были фанфары. Он закончил свою жизнь на кресте. Вот вся честь, которая его ожидала. Но и об этом он не так беспокоился. Больше всего он молился за тех, которые были с ним и провели с ним 3,5 года. Дорогие мои, если мы хотим, чтобы Евангелие шло дальше, у нас нет выбора. У нас просто нет с вами выбора. Начните делать учеников. И начните со своей собственной семьи. Пусть нас Господь в этом благословит. Аминь. Мы помолимся. Thank you.
Дорогие друзья, вы слушали беседу в студии «Радио на пути». Сегодня мы включили в нашу программу запись проповеди Вилли Дика на тему об ученичестве. Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, научая», то есть делая учеников. Что это означает? Как раз об этом и была сегодняшняя наша радиопрограмма. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам в следующий раз, тогда, когда мы встретимся снова для того, чтобы мы с вами могли вновь общаться в это же время и на этой же волне. До свидания, до следующей встречи в эфире. Пусть Господь благословит вас обильно.